Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Гэта пачатак канца, што думаюць пра таемную інаўгурацыю Лукашэнкі беларускія палітыкі.
Вы знаеце, он сможет устроить любой цирк. Он провалился на выборах и будет собирать всякие собрания из своих поклонников, их очень малое число.
Як непризнание легитимности Лукашенко поуплывает на отношения Киева и Минска?
С ним общается и соседи только одна страна, это Российская Федерация. И, конечно, ему самому это не нравится, это очень сужает его поле для маневра. Но после того, что он сотворил на этих президентских выборах и после них, пути назад уже нет.
Няма Кулінковіча, няма паскуды. Што цяпер стане з гуртом Нейрадзюбель?
Пока у нас был такой перерыв, как говорится, творческий. Но распадаться мы не думали, мы сейчас хотели сделать... Нам предлагали серию концертов в поддержку людей. Вы знаете сами, каких людей, пострадавших от всего этого, что сейчас происходит в стране.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Таемная інаўгурацыя Александра Лукашэнкі стала трыгерам для ацэнкі яго легітымнасці з боку дэмакратычных краінаў.
У спісе тых, хто публічна не прызнаў яго законным прэзідэнтам Беларусі, ўжо тузін дзяржаў.
А што пра інаўгурацыю, на якую не запрасілі замежных дыпламатаў і якую не паказалі па ТВ, думаюць беларускія палітыкі?
Еўрарадыё пацікавілася меркаваннем колішніх сапернікаў Лукашэнкі па прэзідэнцкіх гонках. На нашае пытанне адказваюць Станіслаў Шушкевіч, які спаборнічаў з ім у ўжо далёкім 1994-м, і Александр Мілінкевіч, які быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2006-м.
Даў свой каментар і Павел Латушка, які ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі сёлета, распавядае карэспандэнтка Еўрарадыё Юлія Матузава.
23 верасня ў Палацы Незалежнасці у Мінску у поты ад беларусаў прайшла інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Аб правядзенні ўрачыстасці загадзя не паведамлялася, аб ёй не ведалі нават некаторыя запрошаныя туды госці. На мерапрыемстве прысутнічалі некалькі сотняў прыхільнікаў Лукашэнкі: сілавікі, журналісты дзяржаўных СМІ, чыноўнікі і артысты. Упершыню на цырымонію не запрасілі нават дыпламатаў. Пра што кажа такая таемная інаўгурацыя? Еўрарадыё пацікавілася ў вядомых беларускіх палітыкаў. Вось як прокомментовал инаугурацию Александр Мілінкевіч, былы кандидат у президенты.
Видите, у меня некоторые сябры там амаль с людьми на вачах, а я такі счастливый-счастливый. Потому что это показывает, что сапраўды полная агония улады. Но горше могло бы быть только, калі б яны у бункер бы залезли и там бы зрабілі. И зразумела, что улада все больше боится, есть чего бояться. Лукашенко не отдаст уладу, будет до конца, это так. Але это абсолютная слабость, неупэўненасць у себе. Нават дипломатов не запросить. Но это уже такая традиция железная. Тому я думаю, что это таки сапраўдный початок конца. Потому что лепш уже увогуле оттягивать, як мага даўжэй інаўгурацыю, чым такие. Я памятаю, в 2006 году Лукашенко был в кепскім стане пасля плошчы, якую зрабіла беларуская моладзь. И он долго-долго не робил инаугурацию, а потом, и все ж таки это хоть выглядало публично, частково теперь. Я уполнен, что громадство будет обурено, абсолютно справедливо. Подманутым не будет себя отчувать, потому что все разумеют, что Лукашенко далекий от народа и все больше отдаляется. Да и в последние годы он не был николи близким. И, конечно, коли будут протесты, то это было бы самой лепшей формой, самым лепшим отказом.
Павел Латушка, былы дипломат и кіраўнік Купалаўскага театра, член координационного совета, прокомментовал инаугурацию у своим телеграм-канале.
Сегодня мы стали свідками беспрецедентной ситуации. Адыходячий президент, який стверджає, что набрал больш за 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Подаховая МАП у обстановцы таємніцы и секретности у вузким коле спешно звезенных чиновников. Дзе радасныя грамадзяне, дзе дыпламатычны корпус. Шчыра кажучы, гэта больш нагадвае зладзейскую сходку для каранацыі чарговага злодзея ў законе. Відавочна, што Александр Лукашэнка прэзідэнт выключна амапа і жменькі чыноўнікаў. У яго быў шанец сысці, але ўсё ж сінія пальцы зрабілі сваю чорную справу. Д'ябальская прага ўлады і паранайдальны страх прымусілі яго ў чарговы раз парушыць закон. Сённяшняга дня ён больш не прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Для нас жа, грабадзян Беларусі, для сусветнай супольнасці ён цяпер ніхто. Прыкрая памылка гісторыі і ганьба цывілізаванага свету. Мы ніколі не пагодзімся з фальсіфікацыяй і патрабуем новых выбараў. Заклікаем усіх пачаць бестэрміновую акцыю непадпарадкавання.
Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, расказвае Еўрарадыё.
Вы знаеце, он сможет устроить любой цирк. Он провалился на выборах и будет собирать всякие собрания из своих поклонников. Их очень малое число. Он будет их находить и будет делать всякие мероприятия показные. И комментировать тут нечего, потому что, проиграв выборы, нельзя вести себя таким образом, как он ведет. Ну, а он наглость безмерная, Россия поддерживает, поэтому он может спокойно себя вести таким образом. Естественно, будет протест, и поэтому упреждающие меры принимаются силовиков навалом. Россия дает кредит, можно их оплачивать, этих головорезов в том числе, и нарушителей всяких норм и правил. Поэтому он делает вид и показное что-то, что вот, мол, он решает какие-то вопросы. Он не решает, он закрывает свою фальсификацию. То есть он, ну, я думаю, что будет протест, но вы понимаете, при том количестве силовиков, которые противостоят этому протесту, очень трудно что-то сделать.
Юлия Матузова, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Партызан-фэст, канцэрт у падтрымку пратэстуючых беларусаў, запланаваны на 28 верасня з удзелам Андрэя Макарэвіча, Дзмітрыя Спірына і іншых зорак, вымушана мяняе фармат. Па словах арганізатараў, на клуб «Life Stars» у Маскве, дзе ён павінен быў прайсці, быў аказаны ціск. Мноства аналагічных пляцовак у сталіцы Расіі, кажуць прадстаўнікі партызан-фэсту, з розных прычын таксама адмовіліся прыняць у сябе фестываль. Аказваецца, канцэрт салідарнасці – гэта небяспечна. Робяць выснову яны. Але мы не здаемся, фестываль абавязкова адбудзецца ў онлайн-фармаце. Лайнап будзе пашыраны і ўзмоцнены. Грошы за ўжо прададзеныя квіткі будуць вернутыя. Пры жаданні вы зможаце перавесці іх у якасці даната на падтрымку сем'яў рэпрэсаваных беларусаў падчас трансляцыі фестывалю. Пра дату трансляцыі і онлайн-пляцоўках арганізатары абяцаюць паведаміць пазней. 23 верасня ў Мінску адбылася неабвешчаная загадзя інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. У расійскай перадачы «Вячэрні Ургант» аператыўна адрэагавалі на правядзенне таемнай цырымоніі ў суседняй краіне. Іван Ургант пажартаваў.
Прямо интересно. В Минске.
Уже интересно.
Казалось бы, чего вдруг Минск? Тайна.
Так.
Была проведена инаугурация Александра Лукашенко.
Тайна.
Церемония прошла в Дворце независимости. Уточняется, что на тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек.
Угу.
Несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это в тайне, потому что вон история Тарзана, всего три человека, и никто не удержал. Я пытаюсь понять, а что такое вообще тайная инаугурация?
Да, что,
вообще, тайная инаугурация? Это вообще бывает такое? Тайная инаугурация. Да? Это когда человек какой-то тайно становится президентом страны. У него спрашивают, что вы президент? Он говорит, ну я это не афиширую.
Да, конечно.
Не, ну, президент...
Скромный человек.
Не, конечно. Нет, ну, там остальные президенты знают, но так я... Вот как проходила инаугурация, неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты. Просто из-за дверей прозвучала фраза «Я остаюсь!» И после этого сразу начался концерт Баскова, Буйнова, Киркорова с песни «Проспект осенний забит был людьми».
Да.
Слушай, может, не стоит пока эту новость обсуждать? Мы вообще, давайте так, мы не можем быть уверены, что инаугурация состоялась, пока Никита Михалков не изучит кадры и не скажет, что это была компьютерная графика или нет. Вот так, давайте ждать Никиту Михалкова.
Словы пра Міхалкова – гэта адсылка да нядаўняга роліку перадачы «Бесагон ТВ», у якой Міхалков патлумачыў, што пратэсты ў Мінску не такія масавыя, як некаторым здаецца. На яго думку, на відэа з пратэстаў выкарыстоўваецца кампутарная графіка. Сёстры Александра і Валенціна Груздзевы ў інтэрв'ю маскоўскаму «Камсамольцу» расказалі, як апынуліся на інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Як вядома, яна была таемная, не анансавалася загадзя. Нават прысутныя не ведалі, з якой мэтай былі запрошаныя ў палац незалежнасці. Спявачкі кажуць, што іх запрасілі ў музей Вялікай Айчыннай вайны на нейкае мерапрыемства, нібыта нават для стварэння партыі. А пасля адвезлі іх у палац незалежнасці і паабяцалі маленькім сюрпрыз. Там ва ўсіх забралі мабільныя тэлефоны. Груздзевы думалі, што будзе нейкая сустрэча з Александрам Лукашэнка. На крэслах яны знайшлі паперкі са сваімі прозвішчамі. Побач з імі быў Александр Салатуха, які таксама не падазраваў, што трапіў на інаўгурацыю. І раптам у залу зайшоў прэзідэнт, расказваюць Груздзевы. Наталя Качанова абвясціла ў мікрафон, што сёння адбудзецца інаўгурацыя. У многіх у гэты момант выступілі слёзы радасці на вачах, людзі былі шчаслівыя. Пасля выступу Лукашэнкі і прысягі прысутных папрасілі прайсці ва ўнутраны дворык, дзе стаялі вайскоўцы са стрэльбамі. Пазней артыстаў зноў адвезлі ў музей. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вечарам 23 верасня пасля тэрміновай нарады міністр замежных спраў Украіны Дмітро Кулеба на сваёй старонцы ў Твітары паведаміў, што інаўгурацыя Лукашэнкі не азначае, што ён стаў легітымным кіраўніком дзяржавы.
Такім чынам, суседняя краіна далучылася да Германіі, Эстоніі, Літвы, Латвіі, Польшы, Чэхіі, Славакіі, Канады і ЗША, якія заявілі пра непрызнанне Лукашэнкі як легітымнага кіраўніка Беларусі.
Як пазіцыя Украіны паўплывае на беларуска-украінскія палітычныя і эканамічныя стасункі? Ці гатовая дзяржава даць прытулак вымушаным уцекачам з Беларусі? Ці здольны украінскі бок паўплываць на пазіцыю еўрапейскіх калег адносна сітуацыі ў нашай краіне?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае дэпутат Вярхоўнай Рады Украіны, сябра фракцыі партыі «Еўрапейская салідарнасць» Алексей Ганчаренко.
Добрый день, господин Гончаренко.
Витаю вас. Якую мову краще, украинскую чи на русском?
Я боюсь, что мы-то с вами добро один одного поразумеем на белорусско-украинской мове, але вот не все слухачи, на жаль, нас смогут зразуметь. Тому, может быть, давайте...
Переходим на русский.
Да, переходим на русский. Я сразу к вам с таким вопросом. Вот заявление о непризнании легитимности Лукашенко вчера было. Приняла и Верховная Рада тоже соответствующее постановление, заявление. Но насколько все ж таки вот и это заявление, и вот такая позиция о непризнании легитимности, оно соответствует большинству настроений людей в Украине. И также на сколько вот истеблишмент Украины поддерживает такое решение. Я почему так говорю? Потому что только два голоса вот были перевесили для того, чтобы Верховная Рада приняла вот свое соответствующее заявление.
Ну, вы правы, два голоса перевесили, но там же не расклад был 228 за, 220 против. Там было 228 за и около 40 против. Просто мы понимаем, что там кого-то не было на месте и так далее. Очевидно, что если мы говорим об истеблишменте, то для большинства украинского истеблишмента понятно, что сегодня белорусский народ борется за свободу, демократию против диктатора и узурпатора Александра Лукашенко. Есть, конечно, группа, которая в первую очередь это так называемая оппозиционная платформа «За жизнь», которая, ну, фактически это пятая колонна, путинская пятая колонна внутри Украины, а также ряд депутатов провластной партии, потому что провластная партия «Слуга народа» у нас очень неоднородная. Там многие депутаты поддерживают белорусский народ и демократию в Беларуси, и называют Лукашенко диктатором, как он есть. Но, к сожалению, там есть и другие депутаты, которые имеют противоположный взгляд на вещи. Но все-таки всех их вместе набралось не более, по-моему, 45 человек, которые проголосовали против или воздержались. Поэтому, если мы говорим в целом об украинском истеблишменте, то, в общем, позиция сформирована. Лукашенко перешел красные линии, он не является легитимным руководителем Беларуси. Здесь все, и он фактически, что очень беспокоит Украину, он сегодня сливает независимость Беларуси Беларуси Путину. Это нас беспокоит очень сильно, и по понятным причинам очень не хочется, чтобы и тысячи километров северной нашей границы с Беларусью, чтобы они стали для нас опасными с точки зрения наступления российских войск. Если мы говорим об обществе, то нельзя не признать того, что до вот этих выборов в украинском обществе было очень много сантиментов в отношении Александра Лукашенко. Были даже такие опросы, которые показывали, что он самый популярный иностранный лидер для украинцев. Когда-то таким эту позицию занимал Владимир Путин в начале 2000-х. После начала войны, понятно, к нему отношение изменилось. Однако многие люди, особенно пожилые люди, считали, что вот Лукашенко сохранил заводы, фабрики, люди работают, и есть стабильность. И, в общем, он имел определенную такую симпатию в Украине. Но, конечно, с началом событий после 9 августа, с тем насилием, которое пошло, это очень активно показывалось. Первые две недели, мне кажется, это была главная тема как во всем мире, так и в Украине. Постоянно шел эфир, показывали, и люди поняли, особенно вот этот момент, когда он бегал с автоматом по президентскому дворцу, когда сыну дал автомат. Все это какое-то полное безумие в стиле латиноамериканских диктаторов. Поэтому у людей отношение изменилось. И сегодня в обществе в основном люди понимают, что белорусский народ хочет, чтобы Лукашенко ушел, и это понятно. Мы, как хочу, чтобы продолжить про инаугурацию, буквально два слова скажу. Так называемую инаугурацию, понятно, скорее какую-то воровскую коронацию тайную. Я имею честь возглавлять межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в нашем парламенте. Мы его создали в конце июня месяца, когда стало понятно, что Лукашенко не хочет проводить честные выборы президентские. Наше объединение регистрировало как раз проект постановления Верховной Рады, о котором мы с вами говорили. Его, правда, потом переделали, сделали несколько мягче, чем нам бы того хотелось, но все равно. И вот сейчас мы сегодня утром обнародовали наше заявление нашего межфракционного объединения, где мы говорим о том, что то, что произошло вчера в Минске, это был фарс, и речь идет о так называемой инаугурации, что Лукашенко потерял легитимность как таковую, потому что до момента инаугурации у него была, так называемая инаугурация, у него была легитимность, связанная с выборами 2015 года, сегодня у него уже такой легитимности нет. Мы заявили о том, что нужно вводить санкции против Лукашенко, и, конечно, нужно помогать белорусскому демократическому движению всеми силами.
Давайте вот про помощь белорусскому движению и белорусов чуть позже. Сейчас на такую более глобальную тему. Многие кто говорят, что Лукашенко, очень такой мстительный человек. И такая позиция Украины, она может вызвать его большое недовольство. Уже на данный момент мы имеем по объяснениям, там, заявлениям, скажем, украинского МИДа, что у нас фактически остановлены все политические контакты между официальным Минском и официальным Киевом. Вот дальше что? Что, заморозка отношений политических?
Это уже зависит от исполнительной власти. С моей точки зрения, да. Необходимо замораживать отношения, потому что это диктатор. И есть заявление парламента Верховной Рады Украины, которое говорит, что выборы не были ни честными, ни демократичными. Поэтому, сказав «А», нужно говорить «Б» и отказываться от контактов на политическом уровне. Да, могут быть контакты на экономическом уровне, у наших стран большой товарооборот, но на политическом уровне все контакты должны быть прерваны. Я уже сделал обращение на офис президента с тем, чтобы был отменен запланированный на октябрь визит президента Зеленского в Беларусь и проведение так называемого форума регионов, который планировался к проведению в Гродно, у регионов Беларуси и Украины имеется в виду. И, насколько я знаю, такое решение принято, что Зеленский не поедет в октябре в Беларусь. Нужно продолжать, нужно говорить о том, что Лукашенко, конечно же, является диктатором, не рукоподаваемым.
А вот эти экономические отношения, ведь не секрет, что в Беларуси все-таки очень большую часть составляет государственные предприятия, да и торгуют с Украиной все-таки больше государственные структуры. То есть, если будет такое политическое решение остановить, как-то заморозить или урезать экономические контакты, насколько это рассматривается, насколько это может быть больно для экономики Украины?
Это может тоже, конечно, нам принести определенные потери, но мне кажется, что здесь не может быть спора. Ценности есть ценности. И вещи нужно называть своими именами. Украина не должна становиться инициатором разрыва экономического политических отношений, потому что это не в интересах ни украинского, ни белорусского народа. Но контакты на политическом уровне с политическим руководством Беларуси нелегитимным, конечно, должны быть прерваны. У меня здесь нет в этом сомнений. Если как ответный шаг на это Лукашенко пойдет на разрыв экономических отношений, ну, что же делать? Но я, честно говоря, не думаю, что он это сделает, учитывая ту сложную ситуацию, в которой находится он и белорусская экономика сейчас. Но рассчитывать только на постоянный приток денег от Путина, ну, Путин же за это будет ставить все новые и новые условия. Поэтому я не ожидаю, что такое вот требование разрыва отношений экономических будет со стороны Лукашенко, но это его дело. Я считаю, что мы должны быть здесь твердыми и последовательными и идти в одной линии с нашими европейскими партнерами.
Если мы говорим о заморозке политических контактов и отношений, коснется ли это, вот, ну, на ваш взгляд, вот, что бы вы посоветовали все-таки посла? На сегодня посол Украины присутствует в Минске. Мы знаем об этой вот непонятной ситуации, которая с ним произошла на границе, когда он сейчас возвращался после консультации в Киеве, и его там досмотрели машину, была соответствующая нота от МИДа Украины, белорусский МИД ничего не ответил. Ну, то есть вот такая, проигнорировал. Как вы считаете, нужно ли отзывать посла?
То, что произошло на границе Беларуси и Украины с нашим послом, является таким, ну, это проявлением дипломатической войны, ни больше, ни меньше, оскорблением для страны. И Украина, я считаю, должна была даже более жестко реагировать, чем просто нота со стороны МИДа. Что касается того, ну, есть ли смысл там находиться послу. С моей точки зрения, уровень присутствия в Беларуси должен быть понижен. Там может оставаться консул, но полномочный, чрезвычайный полномочный посол там быть не должен. Его нужно отзывать.
Как вы считаете, вот все вот эти вот заявления Лукашенко о том, что Украина, я не знаю, там, готовит боевиков в лагерях под Харьковом там, или еще где-то для заброски в Беларусь, о том, что Украина там чуть ли не ставит своей целью разрушить белорусскую государственность, это такие его игры для внутреннего потребления, или за этим стоит что-то больше, такая вот цель каким-то образом, ну, я не знаю, там, рассердить или там уколоть Украину и его руководство?
Ну, мне кажется, что он ищет врагов. Мы же все помним, что сначала, да, он намекал, что враги в России, когда была история, так называемая, с вагнеровцами. Потом враги все оказались на Западе, Литва, Польша, учения военные, расстреливали эти шарики, которые я, кстати, тоже принимал участие, я был тогда в Вильнюсе, когда была акция «Балтийский путь» в поддержку Беларуси. Ну и Украина, понятно, как сегодня союзник Евросоюза, Запада, вот туда же он ее приписал. И все эти истории про экстремистов, майдановцев, майдануты, он же это постоянно говорил. То есть то ему оскорбительно сам факт того, что украинский народ сменил Януковича, который развернул страну в сторону от Европы и повел ее в Россию. Он, для него это понятно, что вот это то, чего он не хочет допустить, и это то, что сейчас происходит в Беларуси, когда восстал белорусский народ и хочет, чтобы он ушел. Поэтому Украина вызывает, я думаю, у него большое раздражение у Лукашенко. Он предпринимал достаточно большие усилия, чтобы заручиться поддержкой Зеленского. А он тут и интервью давал, и посылы разные давал Украине, что и вагнеровцев якобы он может отдать. Ну, естественно, как только дело дошло до реальности, то есть вагнеровцев сразу же были переданы Путину, а Украина стала экстремистской страной. Он говорит все время, к сожалению, даже наша братская Украина, и к сожалению, наша братская Украина. Он остается в изоляции. То есть с ним общается из соседей только одна страна, это Российская Федерация. И, конечно, ему самому это не нравится. Это очень сужает его поле для маневра. Но после того, что он сотворил на этих президентских выборах и после них, пути назад уже нет.
Дякую вам. Я нагадаю еще раз, что с нами на связи был депутат Верховной Рады Украины, член постоянной делегации Верховной Рады у Парламентской Ассамблеи Совета Европы, фракции партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Дмитрий Лукашук працавал для вас в эфире. Слава Украине!
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Іван Ціхан замяніў Вадзіма Дзвятоўскага на пасадзе старшыні Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Датэрміновыя выбары новага кіраўніка адбыліся ў чацвер на пазачарговай канферэнцыі. Ціхану 44 гады. Ён вядомы беларускі спартсмен. Александр Лукашэнка называе яго сапраўдным патрыётам. Дзвятоўскі, сыходзячы, спаслаўся на праблемы са здароўем. У адстаўку пайшоў галоўны трэнер юнацкай хакейнай зборнай Беларусі Александр Ромо. Ён адзін з падпісантаў ліста спартсменаў супраць гвалту сілавікоў. У каментары прэс-болу Ромо сказаў, што пазіцыя федэрацыі адназначная. Зборнай можа кіраваць толькі трэнер, які падтрымлівае цяперашнюю ўладу. А вось лёгкаатлетка Марына Арзамасова адклікала свой подпіс. У каментары Тутбай яна прызналася, што ёй абмалявалі далейшыя перспектывы ў спорце. Арзамасова не выключае, што ўсё роўна, як ужо недабранадзей можа трапіць пад санкцыі спартыўных чыноўнікаў. Першы этап Кубка свету па лыжных гонках у Фінляндыі пройдзе ў канцы лістапада без гледачоў. Прычыны такога рашэння называюць жаданне стварыць для спартсменаў максімальна бяспечныя ўмовы і знізіць рызыку заражэння каранавірусам. У фінале Кубка Стэнлі ў серыі лік 2-1 на карысць Тампы. У апошнім паядынку Далас быў абыграны на яго пляцоўцы. 5-2. Чацвёрты матч адбудзецца ў ноч на суботу. 33-гадовы уругвайскі футбаліст Луіс Суарес развітаўся з Барселонай, за якой выступаў з 2014 года. За гэты час ён забіў амаль 200 галоў. Суарес стане гульцом мадрыдскага атлетыка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лёс рок-музыкаў, якія актыўна працавалі ў 90-е і ў 2000-е, і якіх сёння называюць дыназаўрамі беларускага рока, складаецца вельмі па-рознаму.
Адны, як Ангус з гурта «Торнадо», гуляюць побач з апазіцыйнымі акцыямі і нават трапляюць у ізалятары. Другія, як былыя ўдзельнікі гурта НРМ, добра сябе адчуваюць і працягваюць займацца музыкай. А лёс трэціх склаўся так, што хрусць і папалам.
Вельмі складана з творчымі планамі ў гурта «Нейрадзюбель». У 2018 годзе ў іншы свет раптоўна адышоў фронтмен гурта Александр Кулінковіч. А ў сёлетнім цяжкім верасні Беларусь страціла другога вакаліста «Дзюбеляў» Юрыя Навумова, вядомага па мянушцы «Паскуда».
Што ў гэтай сітуацыі будуць рабіць астатнія музыкі гурта, разбіралася Марыя Вайтовіч.
Праз два гады пасля смерці Александра Кулінковіча гурт «Нейрадзюбель» губляе свайго другога вакаліста. 9 дзён таму, 14 верасня, не стала Юрыя Навумова, вядомага ў народзе па мянушцы «Паскуда». З «Дзюбелямі» ён выступаў з 1991 года. Дзядзькі Саша і Юра упэўненыя сыграюць там хутка канцэрт з найлепшымі песнямі ў падтрымку ўсіх нас тут. Спі спакойна, Юра, найдабрэйшы чалавек. Адрэагавалі музыкі калектыву на старонцы суполкі ўКантакце. Цяпер перад імі стаіць няпросты выбар – захаваць групу або разысціся назаўжды. Юра Радыё пагутарыла з удзельнікамі «Нейрадзюбель». Вось што кажа басіст Яўген Броўка.
Што сказаць? Ну, конечно, з друзьями, з ребятами, з музыкантамі не абсуждалі этот вопрос. Будем мы продолжать? Нет, ну, конечно, хотелось бы, как столько лет этим заниматься и взять это все бросить. Не очень-то хочется. Но в каком формате это все будет? Как это будет происходить? И будет ли вообще? Я думаю, мы обсудим после этого всего. Потому что сейчас принимать какое-то решение, я думаю, бессмысленно. Надо окрепнуть духом, подумать, все анализировать и для себя, и для каждого из нас решить, что будет дальше с группой. Ну, пока у нас был такой перерыв, как говорится, творческий, но распадаться мы не думали, мы сейчас хотели сделать, нам предлагали серию концертов в поддержку людей, вы знаете сами, каких людей, пострадавших от всего этого, что сейчас происходит в стране, но вот сейчас в связи со смертью Юры, не знаю, получится это у нас или нет, не знаю. Юра же участвовал в группе велосипедистов. Мы готовили прекрасный альбом. Уже он готовый около 6 песен. Хотели записать песни на стихи Александра Кулинковича. Музыка уже была готова и песни готовы. Но вот, видите, как получилось. Вернее, не получилось. Ну, пока. Но я думаю, может быть, мы своими силами закончим этот самый проект. и запишем этот альбом на стихи Куленковича.
Своими думками делится и гитарист Дюбеля Виталь Абрамович.
Конечно, смерть Юры, в общем-то, шоком стала. Потому что, хоть и у него такой достаточно экстравагантный образ жизни был, своеобразный такой канонический панк, рок-н-ролльщик, но все равно это как-то неожиданно стало. Дальнейшие какие-то творческие планы пока, я даже не знаю, надо это все осмыслить, переосмыслить, пока в голове сумбур. Вот. Уже после ухода Саши мы, конечно, перешли больше в пассивную форму существования группы. Вот. Ну, сейчас еще Юра ушел. Тут вообще полное, по сути, обезглавливание. Ну, что-то при этом, при всем, конечно, хочется как-то и выразить. Ну, скорее всего, какие-то мероприятия, посвященные Юре, мы будем планировать. А как что получится, пока даже не могу ничего сказать. Пока, если честно, слишком мало времени пока прошло. Для меня не ради были, но это семья. Что-то еще может быть. Это... Да, я думаю, что для любого устойчивого, уже сформировавшегося коллектива, музыкальный коллектив – это семья. Для... В той или иной степени. Для кого-то это даже больше, чем своя вот родная, кровная семья. Для кого-то, может, чуть меньше, но... Как правило, это всегда именно семейные отношения.
Гитарист Владимир Сахончик так само сподяется, что группе удастся собраться.
Я надеюсь, что мы еще соберемся вместе с Дюбелями со всеми, сделаем концерт в памяти Юрки и вспомним Сашу. Вот. В принципе, я сейчас мы поговорили с ребятами, все вроде как настроены поддержать мою идею. Вот. Это будет какой-то клуб в Минске, я думаю, что... Ну, посмотрим по помещению. Если дадут возможность, то... Если будет возможность, мы обязательно сделаем концерт в памяти в ближайшее время. Вот. А так, как бы, каких-то планов продолжать творчество я пока не вижу целесообразно. Вот. А вспоминать, конечно, обязательно будем регулярно.
8 вересня вокаліст гурта «Нейродюбель» Юрий Навумов був шпіталізований з підозрінням на інсульт. Правая палова тіла опинулася паралізованою. Поводлі слов урачоў, параліч узнік у виніку черепно-мозгової травми. Амаль тидзень Юра змагався за своє життя, але 14 вересня його не стало. Лідера «Нейродюбель» Олександра Куленковича музика пережив на 2 роки. Марія Вайтовіш, інформаційна служба «Єврорадіо».
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шмат хто складае надзеі на перамену ў Беларусі, на забастоўку рабочых. Маўляў, пакуль не паднімуцца яны, разлічваць няма на што.
Але арганізаваць забастоўку апынулася вельмі складана. Намеры стачкамаў патанулі ў бюракратыі, ім перашкодзіў ціск з боку сілавікоў, а некаторыя з рабочых прызнаюцца, што іх калег запужваюць наступствамі забастоўкі з боку адміністрацыі заводаў.
У гэтай сітуацыі рабочыя вырашылі змяніць тактыку. Яны пачалі выходзіць з праўладных прафсаюзаў і арганізоўваць ячэйкі незалежных прафсаюзаў. Еўрарадыё разабралася, як гэта працуе.
На паперы ўсе прафсаюзы ў Беларусі незалежныя, але пасля выбараў і спроб арганізаваць забастоўкі у рэдакцыю Еўрарадыё стала паступаць інфармацыя аб тым, што рабочыя на буйных прадпрыемствах незадаволеныя сваімі прафсаюзамі, выходзяць з іх і ўступаюць у іншыя. Мы паспрабавалі разабрацца, наколькі гэта масавая з'ява і ці мае гэта сэнс. Сёння ўсяго 4 аб'яднання работнікаў, якія не ўдзельнічаюць у Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Гэта Беларускі незалежны прафсаюз, Свабодны прафсаюз Беларусі, Свабодны прафсаюз металістаў, Беларускі прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Іх аб'ядноўвае Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў. Якая розніца паміж БКДП і ФПБ? Гэта Еўрарадыё патлумачыў старшыня БКДП Александр Ярашук.
Это правовласныя прафсаюзы, это прафсаюзы, которые находятся в непосредственном подчинении администрации президента. И в этом качестве они находятся уже с 2002 года. То есть это организация, которая утратила независимость, самостоятельность еще 18 лет назад. А мы организация, которая является на самом деле классическим профсоюзом, таким профсоюзом, какие функционируют в европейских странах, в странах Европейского Союза. До недавних пор власти удавалось удерживать людей в составе профсоюза Федерации. И, в общем, как бы, почему власть именно это делала, почему брала под контроль Федерацию, наверное, тоже понятно. Речь шла о решении политической задачи, контроля за трудящимися через Федерацию. Было бы гораздо хуже, если бы нас не было. Можно было бы тогда, на самом деле, речь вести о том, что сфера трудовых отношений приобрела бы полностью тоталитарный характер. Она и сейчас является критической для трудящихся.
Профсоюзы створаются, коли работники хочуть оборонять свои правы. Какие ж профсоюзы объединял у себе БКДП?
У нас 4 профсоюза. Белорусский независимый профсоюз, он объединяет работников горной промышленности, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической промышленности, транспорта, пищевой промышленности. И понятное дело, что могут вступать люди, которые работают в этих секторах экономики. Свободный профсоюз металлистов, все предприятия, связанные с металлообработкой. Это и машиностроительные предприятия, и все остальные, которые имеют отношение к металлу. Свободный профсоюз белорусский объединяет представителей самых разных секторов экономики. Вот сейчас как раз такой момент, что к нам идут и учителя, и медики. У нас их не было. Создаются новые организации. Айтишники создали, значит, свою организацию. Устав позволяет белорусского независимого профсоюза иметь такие организации. Они нетрадиционно себя повели, в отличие от других отраслей. Они подают на регистрацию своей организации. Посмотрим, что будет. Белорусский профсоюз ради электронной промышленности, но его история поучительна, там практически не осталось представительства на предприятиях радиоэлектронной промышленности, и он тоже, его устав прописан таким образом, что они могут создавать организации в любых секторах и на любых предприятиях. И они тоже сегодня на МАЗе создают, на МТЗ создают организации.
Здавалось б, что складанага? Узяў ды паменяў профсоюз. Але на справе ўсё не так просто.
По целому ряду причин все работники одномоментно не вышли из профсоюза Федерации. Хотя мы знаем примеры, когда на отдельных предприятиях, фирмах выходили практически все работники из Федерации. Но сдерживает уход, более массовый уход из профсоюза Федерации то, что коллективные договоры так прописаны, что часть льгот, она распространяется только на членов Федерации.
Сташкамовец Михаил, зварщик завода МТЗ, каже, что керавництво завода спочатку не успрымало сур'ёз тое, что завадчане почали выходить из профсоюза. А калі зразумели, то почали прымаць такие меры, якія, мягко кажучи, не вельмі спрыяют для того, каб супрацовники заставаліся у проуладных профсоюзах.
Когда руководство предприятия, вот что сейчас происходит, когда они поняли, что люди массово начали уходить из профсоюза провластного, они закупают за счет предприятия подарки, либо какие-то премии выплачивают и разрешают это распределять только работникам профсоюза и членам профсоюза. То есть обычные рабочие, даже согласно колдоговору, которые работают на предприятии, но не входят, не являются членами профсоюза, этих льгот там, допустим, либо премий там не получают.
По словам работника, активистов Сачкама, которые агитуют за выход с правовладных профсоюзов, спробуют сплавить дали от завода.
Тут меня лично отправляли в месячные командировки подразделения завода, которые там заходятся на 200 километров от головного предприятия. Все это по закону. То есть и точно так же людей там под разными предлогами стараются создать им такие условия труда, при которых они уволятся сами, или когда их можно будет за отказ, там, допустим, от выполнения какой-то работы уволить.
Михаил уваходит у профсоюз РЭП. Поводле его слов, теперь по всей Беларуси створаются первичные организации этого профсоюза.
Еще 2 недели назад от Свободного профсоюза Беларуси была только строчка регистрации и председатель. Сейчас там уже создалась структура, и туда идут и наши работники культуры, и медики, и студенты. Вот. Там уже именно организация, причем, ну, скажем, уже не маленькая. Тот же Союз металлистов там тоже практически мертвый был. Сейчас туда идут тоже рабочие предприятия. И ради электронной промышленности тоже из промышленных предприятий люди туда вступают.
Другие суразмовцы Еврорадио. Работнік з мінскага электротэхнічнага завода. Ён выйшаў з першаснай арганізацыі «Белпрафмаш» і ўступіў у свабодны прафсаюз металістаў. Рабочыя МЭТЗ таксама вырашылі змяніць стачкам на правкам, так прасцей адстойваць свае інтарэсы.
Как только мы там на второй день хотели создавать стачком, это с какого-то было 18-го, какого, тут же директор издал приказ, там запрещает запрещение всяких собраний, т.д. А ну, чтобы создать стачком, уже надо, понимаете, провести в каждом подразделении собрание, выбрать сначала подразделение представителей, потом уже эти уже выберут стачком, там еще остальное. И нам директор не дал это сделать. Ну, у нас задача состоит создать профсоюзную организацию, чтобы уже перейти к вот, легальным формам работы с администрацией. Потому что стачком это временное явление, сами знаете. Мы уже прошли 90-е годы. Это. Требования будут, так сказать, озвучены. Там же вопросы зарплаты, вопросы техники безопасности, вопросы занятости, вот, понимаете? Ну, вопросов много. Это очень нудная и кропотливая работа. Это не то, что выйти на митинг. Уже у нас такие места, что оборудование старое, так сказать, контрольная проверка, она не, так сказать, не проверяется, не проходит. Вот. В связи с тем, что оборудование старое, допустим, те же подземные краны, да? Вот. У нас проблема вообще жалуется. Как на вшице, там и тормоза не работают, и, так сказать, и контроллеры не работают на кранах. Это опасно работать уже на таких кранах. Надо их менять или капитально ремонтировать, естественно. Либо у завода денег нет, либо заниматься не хотят этим. Да, ну, тут с Польшей рано. Где не суется, везде какие-то вопросы. Ну, официальный профсоюз работать с этим не хочет. То есть, ну, что? Если директор вызвал начальника цеха и сказал, ты будешь председателем правкома, что дальше говорить, ну, понимаете?
11 жнівня супрацоўнікі завода імя Казлова, абураныя вынікамі выбараў, напісалі калектыўны ліст на адрас адміністрацыі прэзідэнта з патрабаваннямі аб спыненні гвалту ў дачыненні да пратэстоўцаў, вызваленні затрыманых і вяртанні паўнавартаснага інтэрнэту. Намеснік дырэктара па ідэалагічнай працы Валерый Шэрба абяцаў перадаць зварот дырэктару, але, па словах работнікаў, на ўзроўні дырэктара зварот і застаўся.
Это как только люди вышли, да, значит, вот протестовать. Значит, директор, пишите ваши требования, я их подпишу. Типа такого. Ну, написали люди требования, там, значит, признаем выборы, там, довольность, там, насилие, все остальное. Ну, как обычно. Ну и что, директор взял эту бумагу, начал хоть под стукно, думал спрятать. Ну, люди, наверное, что требовать. Ты подписал бумагу, отправил куда следует? Нет, он, конечно, эти бумагу никогда не подпишет. Понимаете? Ну и после этого и началось. Ну, поняли, что с администрацией дела иметь нечего. Люди пытались что-то там выйти, вот 16 числа, 20 человек вышли. Им всех вышел замначальник охраны, пофоткал. И сейчас их ходит на директор, где они работают, на участке подходит и начинает их там третировать. Ну, пока вроде бы никого не уволили, но работа со стороны администрации ведется. Вот. На 20 человек давление оказывается, которые вышли там на 20 минут.
Стачкамовец Михаил каже, что менавіта неудалы опыт организации стачки подштурхнул многих рабочих до того, как покинуть правладный профсоюз.
Люди там поднялись несколько дней побунтовались, походили, но большая часть предприятия все равно работала, и как-то все это притихло сразу, было у людей разочарование, но поскольку протесты-то никуда не угасают и не деваются, и ситуация не меняется, и на беседы с нами никто не идет на диалог, то люди не остановятся и будут дальше бунтовать и бастовать, чем дальше, тем больше. Ну и плюс еще тут с зарплатами проблемы начинаются, потому что у нас некоторые цеха уже давно стоят, то есть нету комплектующих, нет запчастей, нет спроса. Вот. То есть основное производство работает, но у нас же и очень много вспомогательного. Допустим, вот МСП у нас, механосборочное производство, это бывшие военные цеха, они сейчас делают всякий ширпотреб. И там очень много людей работает, больше тысяч. И у них практически нет работы. Ну, в основном производству пока платят. У нас же в основном все вот идет сделка. Все производство у нас в основном на сделке. И то есть пока им платят, они в принципе будут работать. Но вот по потихонечку, да, начинается, что где-то чего-то нехватка проявляется, и у людей, соответственно, падают зарплаты. Подсобные производства у нас практически все уже без работы стоят. Люди, на самом деле, те, кто бастует, они не боятся потерять работу. Это те люди, у которых есть образование, есть специальность, которая, ну, те люди, кто не боится, что он там потеряет работу или деньги, и все, прям, край, конец жизни. Это тот, кто уверен в себе и в своей специальности, и в себе как в спецыялісты, скажем так.
Мэты перабежчыкаў у цэлым простыя і зразумелыя. Стварыць арганізацыю, якая будзе абараняць правы работнікаў на справе, а не на паперах. Як далей будуць адбывацца падзеі на прадпрыемствах, сказаць складана, але можна сказаць дакладна, што зараз рабочы рух тых, хто не згодны, набывае рысы асэнсаванай і паступовай барацьбы за свае правы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на Еўрарадыё.
Да пабачэння.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.